Шестое. Прежде всего необходимо уяснить то место, которое отводил Соловьев философии в духовной жизни. Каково было его отношение к той проблеме, которая, как мы не раз подчеркивали, лежит в основе основных разделений в русской мысли, к проблеме автономии философии и ее отношения к церковному миропониманию. При первом уже знакомстве с сочинениями Соловьева бросается в глаза как бы отход его от всего того направления, в каком развивалась философия нового времени, то есть отход от радикального автономизма, от чисто секуляристической установки, столь характерной для нового времени. Уже в первой своей большой работе «Кризис западной философии» Соловьев на каждом шагу заявляет, что философия в смысле отвлеченного исключительно теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего. Это отошедшая безвозвратно философская установка связана была с тем, что она все время имела в виду лишь субъект познающий, без всякого отношения к требованиям субъекта как хотящего. Эта первая работа Соловьева заканчивается указанием на необходимость универсального синтеза науки, философии и религии, что приведет к восстановлению совершенного внутреннего единства умственного мира. Эти слова Соловьева получают свой полный смысл уже в другой его ранней работе под названием «Философские начала цельного знания» 1877 год. Здесь Соловьев окончательно отходит от принципа автономии философии и делает попытку подняться над секулярным мировоззрением. Философия может и должна обладать относительной самостоятельностью, но только для того, чтобы вместе с наукой обратить все свои средства на достижение общей верховной цели познания, определяемой теологией. В последних словах совершенно определенно указывается, что философия является функцией религиозной сферы, которую она обслуживает, ибо оттуда философия получает свое задание. Смысл ее относительной самостоятельности еще не ясен, но важно то, что своего собственного задания философия не имеет. Тут же Соловьев развивает мысль, что синтез философии и науки с богословием создает возможность цельного знания, а цельное знание вместе с цельным творчеством образует в цельном обществе цельную жизнь. Это понятие цельной жизни является верховным понятием. В нем и надо бы искать ключа к тому, каковы отныне должны быть пути философии. Цельная жизнь не есть чисто субъективная целостность, то есть не есть простое внутреннее единство интеллектуальных, эмоциональных и творческих движений, но есть живое и подлинное общение с Абсолютом. Только когда воля и ум людей, читаем мы у Соловьева, вступят в общение с вечным и истинно сущным, только тогда получат свое положительное значение и цену все частные формы и элементы жизни и знания, все они будут необходимыми органами одной цельной жизни. Это понятие цельной жизни есть, конечно, своеобразная транскрипция идеи «Царство Божие», но с тем существенным отличием, что цельная жизнь мыслится Соловьеву не как благодатное, то есть свыше преображение жизни, а как окончательный фазис исторического развития. Этот мотив детерминизма в историософии, столь победно звучавший у Гегеля, конечно, ставит под вопрос, каков же смысл религиозной идеи у Соловьева? Не имеем ли мы здесь дело с типичным для секулярной культуры мотивом религиозного имманентизма? Мы не будем сейчас входить в этот вопрос. Им мы займемся позже. Возвращаясь к уяснению того, какова исходная философская установка Соловьева, мы должны были бы признать, что в целом он пытается религиозно осмыслить и религиозно осветить путь философии, подчиняя понятие философии понятию цельного знания, каковое, в свою очередь, подчинено пониманию цельной жизни. В этом контексте надо признать все же, что на первом месте для Соловьева стоит тесное связывание познания и этической сферы. Только ведь через это преодолевается прежний отвлеченный характер философии. Правда, само по себе связывание теоретической и этической сферы чрезвычайно типично вообще для русской мысли. Здесь Соловьев явно продолжает линию Киреевского и Хомякова, не говоря о других мыслителях его эпохи – Лавров, Михайловской, Толстой. Но для Соловьева дело идет о чем-то более существенном и глубоком, чем просто сочетание теоретической и этической сферы. Не случайно, например, то, что во второй большой книге Соловьева анализ этической сферы предшествует гносеологии. Для Чичерина, в общем, примыкавшего с своей точки зрения к основным идеям книги «Критика отвлеченных начал», этот примат этики Соловьева примечателен тем, что от начала до конца философии принято излагать практические начала после теоретических. Князь Трубецкой объясняет примат этики в построениях Соловьева тем, что от начала до конца философской деятельности Соловьева практический интерес действительного осуществления всеединства в жизни стоит для него на первом плане. Это ближе к истине, но недостаточно вскрывает религиозный смысл связывания теоретической и этической сферы у Соловьева. Вот характерное место все в той же работе его «Философские начала». Сама по себе теоретическая потребность, читаем здесь, есть только частная, одна из многих. У человека есть общая высшая потребность всецелой или абсолютной жизни. Это есть, как ясно само собой, чисто религиозная потребность, и именно она именуется высшей потребностью, определяющий то, что выдвигается ниже стоящими запросами духа. Еще характернее такие слова из той же статьи. Цель истинной философии – содействовать в своей сфере, то есть в сфере знания, перемещению центра человеческого бытия из его данной природы в абсолютный трансцендентный мир. Эти слова – кажутся дорисовывающими антисекулярную позицию Соловьева в самом здании философии, которая прямо признается подчиненной сфере религиозной жизни. Поэтому Соловьев противопоставляет то понимание философии, которое опирается исключительно на познавательную способность человека, другому, которое он называет философией жизни и которое стремится сделать философию образующей и управляющей силой жизни. Та же точка зрения выдержана Соловьевым и в критике отвлеченных начал, только здесь с особой силой подчеркивается то, что абсолютная сфера, к которой устремлен человеческий дух, есть положительное всеединство. Эта формула, подчеркивая укорененность отдельных начал в абсолюте, конечно, сохраняет прежний религиозный смысл философии, но она здесь нейтрализована и постепенно через принцип всеединства преобразует построение Соловьева в систему имманентизма. Но здесь как раз неожиданно у Соловьева проступают отзвуки секуляризма. Это нелегко сразу заметить, но, не учитывая бесспорной внутренней двойственности у него, мы не поймем до конца диалектику его построений.